Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Вадимом Сергеевичем Дормидонтовым, журналистом-москвоведом, бывшим председателем комиссии Моссовета по наименованию. Добрый день, Вадим Сергеевич.
День добрый.
Мы записываем это интервью буквально через день, на следующий день, после того, как прозвучало заявление мэра Москвы Собянина о том, что жители Войковского района не готовы и не желают переименовывать станцию Войковская. Мы надеемся, что к моменту выхода программы ситуация изменится и, возможно, будут приняты какие-то положительные решения. Но сейчас ситуация такая, какая она есть. Почему было сделано это заявление, на ваш взгляд, и насколько это соответствует действительности?
Ну, я присутствовал на этих обсуждениях и могу сказать, что это не соответствует действительности. В конце концов, есть протокол, там написано черным по белому, что, значит, в результате слушаний население обращается с просьбой изменить наименование ТПО «Войковск».
Откуда это противодействие? Кто вводит в заблуждение мэра? Почему так сложно этот процесс?
Ну, я думаю, что мэра вводит в заблуждение и даже ставит в какое-то неловкое положение. Он все-таки дал слово, сказал, как люди захотят, так и назовем. А люди, по-моему, как раз хотят. И дело не только в этих слушаниях. На слушаниях там было, ну, приличное количество людей, но еще большее количество людей устраивало всякие акции протестные. Ведь эта вся история длится ни много ни мало, около 30 лет. За эти годы уже перепробовали все возможные способы. Там были и пикеты, и митинги, и распространение листовок, и даже службы проводили специальные, когда там предавали анафему этого цареубийцу. И крестный ход. Ну, в общем, все было, что только могло быть в этом случае. И тем не менее, значит, вот уж очень он так мил кому-то, этот господин Войков.
А почему парадокс? В прошлом году переименовывают улицу Подбельского, станцию метро. Ни у кого не вызывает никаких вопросов, сомнений, это не вызывает никаких споров. Несколько лет назад была переименована станция Битцевский парк. Почему это прошло без всяких сложностей, а станция Войковская до сих пор не переименована?
Ну, это риторический вопрос, ясно почему. Тут политическая воля нужна, тут ни с кем советоваться не нужно. Я бы даже и не предлагал особые тут референдумы устраивать по таким вопросам. На это есть специалисты, историки, топонимисты, краеведы. Вот они лучше разберутся, чем, так сказать, те, кто со стороны какие-то там совершенно случайные предложения вносит. Вот. Тогда им это было нужно, и это быстро сделали, и не шел разговор никакой об удобствах, неудобствах, дороговизне, и ничего это не надо. Так же точно, как с улицами. Ну вот мы сейчас, они говорят, что ни в коем случае нельзя, потому что есть только три условия в законе города Москвы, которые позволяют переименовывать. Ни под один из этих случаев, значит, вариант с Войковской не подходит. Но там есть примечание в этом законе, что если это подобное предложение поступает от мэра или президента, то можно сделать исключение. И такие исключения сделали. Сделали с Кадыровым, сделали с Солженицыным. Значит, все-таки можно, когда хотят.
Да.
А когда не хотят, можно, конечно, упираться. Ну, очень досадно, если мэр этого не выполнит своего обещания. Это будет, по-моему, большой удар по его авторитету и доверию со стороны населения. Потому что только он это может решить. Никакие там печатники, никакая комиссия, что она там собирается. Это комиссия, конституционный орган, так же, как и мы были. Вот. Они окончательного решения не принимают. Они могут только рекомендации какие-то давать, экспертные оценки. Вот. А решение принимает хозяин.
Давайте напомним нашим зрителям, может быть, не все знают, кто такой Войков.
Ну, Войков, я вам расскажу вкратце, кто такой Войков. Значит, вот в 2008 году решением Верховного суда Российской Федерации, ну, это высшая судебная инстанция, расправа над Николаем II и его семьей, значит, квалифицировалось как незаконные репрессии. Из этого юридически совершенно вытекает, что те, кто эти репрессии осуществлял, являются преступниками. А одну из самых главных ролей во всей этой акции играл как раз Войков. Он был в ту пору председателем Уральского совета. Он был инициатором предложения о физическом уничтожении семьи Николая. И он же все это и курировал. Вообще, сам по себе Войков, он даже не большевик. Он большевиком-то стал только в 17 году, а в партии он с 906-го. Все это время он был меньшевиком, но в то же время и боевиком-террористом. Первый раз он, значит, чуть не прихватил его при покушении на одесского губернатора. Ну, покушение, правда, не удалось, а он благополучно, значит, уехал за границу. Там женился очень выгодно на дочери промышленника крупного. И 10 лет там безбедно себе жил в Швейцарии, получал образование, у него образование химика. И вместе с Лениным после февральской революции в апреле вернулся сюда и сразу, значит, попал на более-менее такие видные посты. Он занимался в ту пору, значит, был комиссаром продовольствия на Урале. То есть вот он как раз отнимал у крестьян там насильственным образом все эти их запасы продовольственные, значит, национализировал все производства сельскохозяйственные. В общем, он там хорошо поработал. Но это еще пустяки по сравнению со всеми дальнейшими его подвигами. Потом вот он оказался, значит, в центре внимания, когда руководил этой акции по уничтожению Николая II, его семьи, и там еще 7 человек приближенных, совсем уж ни в чем не виновных людей. Он должен был зачитать приговор на этот, но, а поскольку он был человеком очень тщеславным, таким и манерным, он долго готовился к этому, как он будет этот исторический приговор зачитывать. Ну, там немножко скомкали это дело. Начали стрелять раньше времени, ему не удалось, значит, всю эту сцену разыграть. Ну, впрочем, все это так, мелочи. Все это мелочи. Он очень себя нехорошо повел в смысле того, что оказался просто мародером элементарным. Он с расстрелянной императрицей снял рубиновый перстень и присвоил себе, и потом часто похвалялся перед своими друзьями этим приобретением. Еще до расстрела он совершенно таким, ну, как бы сказать, неприличным образом пытался провоцировать Николая II на побег, подсовывал ему там записки на французском языке, якобы какая-то группировка офицеров готовит ему побег. Но он, Николай II, на это дело не пошел. И тогда он эти же записки, значит, несколько развернув по смыслу, предложил в качестве доказательства того, что побег готовился, и что, а зачем ему нужен был побег? Он хотел просто применить оружие при попытке к бегству, только за этим. Ну, в общем, он пошел в гору очень после всех этих событий. Кстати, все участники этого были очень хорошо награждены, получили высокие посты и в ЧК, и в партийных органах, но о них отдельный разговор. А он, значит, стал, ну, как бы хозяйственником, что ли. Вот он попал сначала, значит, в наркомат торговли, потом возглавлял таможенное управление. Отовсюду его выгоняли с треском, потому что он был ужасный ворюга, он никак не мог удержаться от того, чтобы что-нибудь не хапнуть. Вот, и хапал без всякой меры. У него выговоров несколько было по партийной линии за эти дела. Но, тем не менее, у него была хорошая рука в верхах, там, и он отделался только, значит, этими взысканиями. Более того, его разоблачили в этих махинациях с распродажей алмазного фонда и грановитой палаты. Его оттуда, значит, со скандалом выгнали. После этого ему удалось устроиться на работу дипломатическую. Вот. Сначала его хотели направить в Канаду, но Канада категорически отказалась. Она представляла себе, что это за личность. Категорически отказалась от такого посла. И тогда его, ну, пропихнули в Польшу. Тут попроще было несколько. И он стал в Польше, значит, полномочным представителем. Но и там он опять понатворил дел. Ну, мало того, что он там всякие устраивал там гулянки, то все, он растратил большую сумму валюты и не придумал ничего лучше, как сказать, что он ее нечаянно сжег секрет с документами, которые подлежали уничтожению. Ну, конечно, детский лепет, ему никто не поверил. А кроме всего прочего, он еще и в процессе этих своих похождений провалил всю резидентуру нашу, всю разведывательную сеть в Польше. Ну, уж это ему никак не могли простить, и его исключили из партии. Он был заочно исключен из партии. И вызвали в Москву для разбирательства. Я думаю, что бы, если бы не пуля Каверды, которая его на Варшавском вокзале настигла, то здесь его точно такая же участь ждала. Это точно, совершенно, потому что он уж столько натворил. Но самая последняя вот эта история, когда он так здорово поднавредил нашим чекистам, это, конечно, вполне было достаточно для того, чтобы его убрать. Вот. Ну, а уж коль так случилось, то наши пропагандисты подумали, а почему бы нам не разыграть эту карту? Такой замечательный, принципиальный большевик погиб на посту советского дипломата. Ну, и посыпалось там, ему назвали там его именем, не то что улицы, у нас и города там были, и поселки его имени были, у нас эсминец на Балтийском флоте был, который назывался Петр Войков, у нас марки выходили ему посвященные. Назвали и станцию, ну до этого назвали завод, там был поселок, в общем, этим-то и объясняется появление названия метро Войковское. Такой исторической там подосновы нет, к сожалению, к которой можно было бы вернуться. Хоть и предлагали там Коптеву, но это не совсем точно, потому что Коптево там далековато, тут 5 остановок трамвайных оттуда Коптево. Вот, если, вот такое, такая персона.
Если вернуться к вопросу переименования, то аргументы противников, собственно, переименования зачастую связаны с дороговизной этой процедуры. Вот что это, какие затраты на переименование станции, ну тут, казалось бы, не так много затрат. Затраты на переименование улиц, наверное, побольше.
Знаете, это, я думаю, совершенно искусно придуманные страшилки. Вот вы же сами говорили, переименовывали они и не задавались вопросом, сколько это будет стоить, насколько это будет неудобно, есть ли соответствующие статьи в бюджете. Махнули одним разом, мы сделали, и все. И действительно, ничего там особенного нет, никакой там дороговизны нет. Ну, вот посудите сами. Больше всего, конечно, людей пугает даже не дороговизна, а то, что им объявили, что нужно менять все документы. Паспорта, свидетельство на право собственности. А вот это уже, ребята, полное введение в заблуждение. Я не знаю, почему они это делают, то ли по незнанию, то ли для того, чтобы припугнуть население, но ничего подобного нет в действительности. В свое время мы давали официальный запрос в Минюст. Ну, выше некуда. Минюст нам объяснил, что при изменении адреса, но при сохранении фактического места жительства ни юридические лица, ни физические лица, никаких документов менять не должны. То есть они могут, если им надо, зайти в паспортный отдел и поставить печать. Все. Но это же минутное дело, ребят. Это же не означает, как они говорят, замена документов. У всех сразу волосы дыму встают. Замена документов, бегать. Хлопотали с этим свидетельством. Теперь его переделывают, а свидетельство вообще не надо переделывать. Свидетельство достаточно приложить справку из ЖЭКа, что с такого-то числа другой адрес. Все. Больше ничего. Все это совершенно искусственно придумано, и это самый главный фактор, который отпугивает население. Ну, это я говорю о населении таком нейтральном, которое или его не знает, или, может быть, даже это благоприятно относится к этой к идее переименования. Но есть и идейные товарищи, которые против. Вот у нас постоянно КПРФ по этому поводу скандалит. Да что это такое? Это, понимаешь, опять изничтожение нашей замечательной советской истории. Вот. Ну, я на это всегда отвечал и отвечаю, что, знаете, историю чтить, помнить, это не значит, что нужно пропагандировать отрицательных героев этой истории. У нас есть достаточно хороших примеров, о которых можно говорить. Об этих тоже ни в коем случае не надо забывать. Ни в коем случае, чтобы это все не повторилось. Но их, о них люди должны узнавать, там, учащиеся в школе, на уроках, в лекциях, в институте, в музеях, в архивах. Но зачем же выносить это в общественное пространство? Ведь это же вообще с ног на голову ставит сознание. идет молодой человек какой-нибудь там, или даже, ну, не молодой человек, даже ребенок идет и читает улицу Войкова. Ну, наверное, хороший дяденька, раз его именем назвали улицу, ему же даже в голову это не придет. Да и взрослый человек никогда не усомнится. Но раз назвали, значит, наверное, чем-то думали, значит, он действительно заслуженный человек. А этих заслуженных у нас сколько таких, помимо Войкова, еще?
Ну, один из аргументов, который приводят жители этих улиц, это то, что, ну, какая мне разница? Ну, была Войковская, улица Войкова, или был какое-то иное название. Мы даже об этом не задумываемся. Зачастую так и происходит. Вот почему, какое значение в жизни человека играет название улицы, на которой он живет?
Я вот популярно им бы так сказал. Вот если бы вам кто-нибудь на двери вашей квартиры написал бы нехорошее слово, вы бы остались к этому равнодушны. Ну и ладно, ну и пускай, да, будет капитальный ремонт через 5 лет, закрасим. Наверное, вы забеспокоились бы. Ну а тут, когда вы каждый день ходите мимо этого, каждый день читаете эту паскудную фамилию, а ведь сейчас там появился храм рядом, царственных страстотерпцев, после долгих хлопот общины, наконец добились участка, построили храм, и сейчас верующие ходят в храм молиться мимо метро, которое называется «Убийц». Фамилия этого убийцы. Ну, это же какой-то кошмар. Это все равно, что идти к храму Христа Спасителя по улице Иуды Искариота. Ну, вот аналогичная совершенно картина получается.
Давайте расскажем нашим зрителям, какие еще названия в Москве, на ваш взгляд, требуют переименования? Названия улиц, станций, метрополитена. И кто те люди, именами которых названы эти улицы?
У нас есть, вот это, я считаю, самый первейший пункт, которым надо заниматься. Это вот располачиванием, как говорил один очень известный ученый топонимист, располачиванием. Вот, потому что у нас есть улицы, допустим, Кедрова. Ну, это же кошмарный человек. Во-первых, он изначально был сумасшедший. Вот. Но это не помешало ему занимать очень высокие командные посты в ЧК, впоследствии быть и прокурором в военной коллегии. Вот. Но тот вообще был садист исключительный. Тот просто, его любимым занятием было пытать детей, допустим. Вот. Это же все зафиксировано документально. Вот. Он приезжал там со своей женой, была у него там жена, казалось бы, такой благородной профессии, акушерка. Но она тоже ему очень старательно помогала. Они лично там расстреливали вот этих баржи свои напленными, которых вытаскивали там в море или на широкую речку и топили, а тот, кто пытался спасаться, они, значит, вдвоем их крошили. Очень такой тип. Ну, об этом отдельно надо говорить, потому что каждый из них заслуживает такого отдельного и подробного разговора. Или от Арбеков, допустим. Ну, вот все думают, что это какой-нибудь там виноградарь или этот какой-нибудь там, ну, этот овцевод, отличившийся чем-то. Нет, это тоже был кошмарный совершенно тип, совершенно кошмарный тип. Вот он, например, никому не доверял приводить приговор в исполнение сам. Это было его любимое занятие – выйти и шашкой во дворе, значит, несколько человек в капусту покрошить. Вот. Известны даже фамилии людей, списки которых он таким образом убивал. Его настолько ненавидели, он был каким-то там этим, ну, в общем, вроде особиста нашего на Кавказском фронте. На него 3 покушались солдаты, настолько его ненавидели. Ну, как-то вот увернулся. Вот. Ну, можно представить себе, насколько это была симпатичная личность, если даже до этого доходило.
Улица, переулок Красина.
Красина, да. Ну, Красин интеллигентный человек. Между прочим, Кедров тоже интеллигентный человек. В каком смысле? Он очень хорошо играл на фортепиано, разбирался в музыке. Но это не мешало ему пытать детишек нисколько. А Красин, ну, Красин – это особый разговор. Красин, он же такой разносторонний очень был человек. У него было высшее техническое образование, он прекрасно, значит, эти адские машины эти сооружал. Кстати, Столыпина подорвали его, им лично сооруженными этими взрывными устройствами. Правда, не большевики, а эти эсеры. Ну, он и тем, и другим их готовил. У него была лаборатория, ну, конечно, такая нелегальная.
Какие еще названия можно вспомнить? Вот улица
Красин Несса. Замешан вот в убийстве Морозова до сих пор, Саввы Морозова до сих пор. Существует очень устойчивая версия, что именно он его хлопнул, потому что он с ним виделся накануне того, как его обнаружили самоубийством. Ну, не то, что накануне, за 15 минут до этого. Его даже это, близкие Морозова видели, как он уходил из кабинета. Ну, в общем, много, много там за ними числится. Вы хотели спросить?
Улица Инесса Арманд, проспект Будённого. Вот я смотрю перечень тех фамилии, которые вызывают вопросы.
Да, да, да. Вот за всеми за ними есть хорошие такие делишки. Ну, Инесса Арманд, она такая дама была своеобразная. Ну, уже одно то, что она бросила 5 детей и ушла в революцию. Кстати, кое о чем говорит. Ну, а потом это ее навязчивая идея, значит, свободной пролетарской любви. Они там вместе Клары Цеткой, с Розой Люксембург, пропагандировали всюду, выступали. Но ни к чему хорошему это не привело. В Саратовской губернии вообще дошли до того, что национализировали всех женщин, объявили их общим достоянием. И начались там многочисленные акты изнасилования и всякий криминал сплошной. Так что пришлось потом отыгрывать это все назад. Ну, у нас же всегда все приобретает какие-то совершенно чудовищные формы.
Но можно вспомнить площадь Беллы Куна.
Белла Кун, да. Белла Кун – это та еще личность. Он же работал в паре с нашей Розалией Землячкой. Ну, а Розалия Землячка, она лично мне запала в память своей замечательной фразой. Она сказала: «Когда я устаю от бумажной работы, я отдыхаю за пулеметом». Причем, если бы она на фронт поехала отдыхать за пулеметом, она, как правило, расстреливала мирное население. Ну вот они с Беллом Куном там за несколько месяцев, допустим, 75 тысяч человек ухлопали. У них даже патронов не хватило. Они потом стали просто людей связывать колючей проволокой в гирлянды и спихивать с обрыва в море. Это в 21 году, когда вот мы эту отступающую армию Врангеля теснили. Значит, с ним ведь уехали не все, а части, и значительная часть осталась. Осталась потому, что советская власть дала гарантии, что те, кто не уедет, значит, будут реабилитированы, они не будут преследоваться, только они должны прийти и зарегистрироваться. Они, как дисциплинированные, обязательные люди, пришли, зарегистрировались, потом их всех собрали по этим спискам и Розалию вместе с Белла Куном, значит, их из пулеметика-то и покрошили. В общем, совершенно чудовищная особа эта землячка. Ну, по счастью, ее улицу нам еще в 90-х годах удалось убрать.
Это... А была улица?
Да, 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 да. Ну, там, где в районе Новокузнецкой.
В районе Новокузнецкой?
Да, которая сейчас Большая Татарская.
Там, по-моему, даже висит ее памятная какая-то доска.
Нет, это доска не ее, это доска информационная, которую мы вешали в начале каждой улицы. Вот мы вернули 153 улицы, и в начале каждой, и в конце каждой улицы, а если длинная, то и в середине, мы вывешивали такую информационную доску, где рассказывалась история этой улицы, когда появилось это название, почему, когда оно менялось, иногда оно менялось много раз, до 5-6 раз доходило, и сейчас оно возвращено, значит, вот, в связи с тем-то.
Ну, о процессе переименования улиц в 90-х годах мы поговорим в следующей программе, но в завершении этой нашей части беседы. Что сейчас может общественность сделать с тем, что для того, чтобы ускорить процесс возвращения исторических имен?
Ну, в интернете сейчас вывешено обращение, значит, по поводу Войковской, которое может подписать любой желающий. Там уже много набралось подписей. Прихожане этого храма собрали 6 тысяч подписей, отправили их Собянину и в администрацию президента, ну, приложив к письму, к соответствующему. Так что кое-что делается, но я же вам говорю, что это зависит даже не от масштаба протестов. Тут, конечно, можно достичь какой-то критической точки, когда до них дойдет, но это, думаю, очень многое надо сделать. Пока делалось почти все, что можно сделать. И будет продолжать делаться, потому что эта публика, эта инициативная группа совсем не собирается отступать. Ну уж если 28 лет этим занимались, то еще позанимаемся какое-то время. Насчет дороговизмы, это тоже такая же липа, как и с документами. деньги на замену, на такую регулярную замену уличных указателей домов, знаков, закладываются в бюджет ежегодно, вне зависимости от того, что на них будет написано. Так что кивать на это абсолютно ничего. Это абсолютно без разницы. Чтобы там, как бы эта улица ни называлась, все равно на нее уже пришел срок менять. Значит, будут менять.
Но об этом мы тоже поговорим в следующей программе. Да. Большое спасибо. Мы продолжим наш разговор в следующий раз.
Да-да.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,